Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Вы присылаете нам свои вопросы, адресованные психологу Елизавете Пархоменко, и мы продолжаем на них отвечать из года в год. Что ж, благодарю, что эти вопросы приходят, пишите, и мы будем стараться ответить на них на все, даже если некоторые темы повторяются. Вот как наша сегодняшняя. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елизавета, сегодня мы будем говорить о гаджетозависимости. И мне вначале хотелось написать нашей телезрительнице, что, может быть, она посмотрит наши выпуски предыдущие, когда эта тема поднималась. Но, прочитав вопрос, я увидела, что в нем так много всего, что даже решила его не сокращать и прочту его полностью таким, какой он есть в изначальном виде. Здесь много нюансов, и мне кажется, мы сможем эту тему рассмотреть еще раз и, может быть, с какого-нибудь нового ракурса и дать полезные советы. Итак, уважаемая Елизавета, подскажите, как правильно и как неправильно? У сына 7 лет, типичная проблема с гаджетами. Началась с первой волны пандемии, когда все сели дома. Я мама троих деток, помощи нет особо, чтобы я посвящала себя полностью старшему сыну. А в последнее время он просто жить не может без телефона. Делает уроки, а мысли, как бы поиграть в игры на мамином телефоне. Я поняла, что это тоже не дело. Как быть? Что бы вы посоветовали? Ведь хочется, чтобы у ребенка была концентрация и память, а смартфоны наносят один вред. В нашем детстве такого не было, и мы, родители, опасаемся. Или же нынешние дети – это совсем другое. Есть идея полностью исключить телефон и себе, и ему. Я вполне смогу и с простым кнопочным. Может, так он начнет интересоваться реальным миром? Вот такой вопрос, и сразу в нем несколько предложений. И мне кажется, что все предложения неверные. А вот что кажется вам, с удовольствием послушаю.
Спасибо, Марина. Ой, вы знаете, я обычно занимаю всегда такую срединную позицию, в крайности стараюсь не ударяться, всегда говорю с одной стороны так, с другой стороны так, да, ну и вот что-то такое среднее, это обычно какой-то такой для меня наиболее подходящий путь. Но вот с гаджетами на самом деле не так. Гаджеты действительно такая непростая с ними история, да, что вот, наверное, это один из тех немногих случаев, когда я занимаю достаточно такую жесткую, что ли, позицию в их отношении. Ну, во-первых, действительно, сейчас уже произведено много исследований, научных на этот счет, и это действительно так. Гаджеты снижают концентрацию внимания, внимательность, активность, познавательную активность, да, вызывают повышенную тревогу и двигательную активность. Самое ужасное – познавательную активность для меня. То есть, действительно, гаджеты снижают вот это желание и стремление ребенка узнавать новое. Оно просто пропадает. И в этом смысле особенно, конечно, это важно понимать родителям маленьких детей. Да, потому что чем младше, тем более незрел мозг. И это в каком-то смысле как алкоголь, да, давать там маленькому ребенку. Да, это прямо может быть действительно губительно для маленького ребенка много проводить за времени за гаджетом. И, к сожалению, также исследования подтвердили, вот я сравнила с алкоголем, и неспроста, исследования подтвердили, что действительно зависимость возникает очень быстро, и, потому что те процессы, которые, химические процессы, которые происходят в мозге, они на самом деле очень сравнимы, очень похожи с теми процессами, которые происходят в мозге человека, ну, вот, зависимого от какого-то вещества. Это понятно почему, потому что, конечно, мы в обычной жизни не испытываем вот эту картинку, меняющуюся быстро. Да, вот недаром же говорят сейчас о детях современных с клиповым сознанием, да, все-таки таким с очень определенным способом восприятия. То есть быстро меняющаяся картинка, яркая очень картинка, быстро какая-то там новая информация, очень яркие громкие звуки, стимулы очень яркие и очень сильные. В обычной жизни таких не бывает. А кроме того, поощрение. То есть очень быстрое поощрение. Например, взять компьютерную игру, да, мы там сделали два шага, раз поощрение. И в жизни тоже такого не бывает. То есть мы должны находиться в достаточном покое, и это достаточно длительный процесс, и мы должны получать достаточно удовольствия от обычной жизни. И лишь иногда у нас случаются какие-то праздники, типа того, который случается в компьютерной игре каждую минуту. И это вызывает определенные именно химические процессы, и мозг начинает по-другому работать, ему уже не хватает вот этих вот всех стимулов, да, вот, да, такая вот определенная химическая реакция происходит. То есть это действительно сродни зависимости. И в этом смысле это очень такая опасная история. Ну и гаджеты, вот именно в силу такой своей природы, это то, с чем очень сложно конкурировать родителям, да, то, к чему действительно возникает привязанность, привыкание, и то, с чем родителям конкурировать чрезвычайно сложно. То есть там с новой игрушкой, с какой-нибудь там, я не знаю, даже с друзьями там в классе, особенно пока маленький ребенок, бывает тоже сложно конкурировать, если им что-то очень понравилось, да, он хочет будто с этим, не хочет там с друзьями, например, играть, не хочет там с мамой идти, но гораздо легче, нежели с гаджетами, в силу вот такой своей природы. То есть вот сначала я сейчас немножко рассказала о природе, а теперь я расскажу, приведу чуть-чуть другие примеры. И в этом смысле, чем младше, да, мозг, тем опаснее, да, лет до 5 мозг особенно пластичный, там вообще прямо это опасно. Но здесь, конечно, речь идет о ребенке все-таки уже 7 лет, немножко другая история. И поэтому я бы сравнила вот уже гаджеты и ребенка 7 лет, я бы сравнила чуть-чуть с другой уже ситуацией. Ситуация не с алкоголем, да, хотя это сравнение пусть где-то все равно немножечко остается, не как метафора, конечно, а не как прямое сравнение. Я бы, наверное, сравнила все-таки скорее с зависимостью пищевой. Знаете, как это бывает? Тут у женщин бывает часто. Да, когда что-то не так, да, и ты вдруг начинаешь есть, не можешь. Ну, вот как у мужчин там алкоголизм чаще там бывает. Ну, все страдают. Так у женщин часто бывает вот такая вот пищевая, да, зависимость, когда переедание. И вот я бы сравнила, наверное, скорее вот с такой историей. То есть она вот такого не совсем органического характера, когда наступают прямо изменения в самом мозге, да, из-за вещества туда, которое попадает. Но вот смотрите, допустим, давайте представим ребенка и сладкое, к примеру, да, вот если сравнивать с пищевой зависимостью, то мы же, там есть две составляющие. То есть, с одной стороны, это действительно может стать зависимостью, и многие там дети страдают этим, а взрослые этим многие страдают. А с другой стороны, зависимость просто так не возникает. Ну, во всяком случае, вот 7 лет, если все там хорошо, зависимость просто так не возникает. Потому что, делаю такую сноску, потому что, конечно, если ты оставляешь своего 2-летнего или 3-летнего малыша с планшетом с утра до вечера, то она возникает и просто так, в силу вот этого. Но у 7-летнего там ребенка, да, просто так зависимость, конечно, не возникает. И для нее нужны две составляющие. Одна – это некие вводные, да, это то поле, на котором она возникает, да. Ну и другая – это отсутствие ограничений, кстати говоря. И вот на эти две части я предлагаю сейчас посмотреть. Итак, еще раз, да, хочу сказать, что зависимость не возникает вот просто так, и даже со сладким это очевидно. Вот мы, родители, часто думаем, что ребенку, если его не ограничивать сладким, то вот он прям вообще...
Наесть и перестанет.
Да, но я часто слышу другое мнение, что вот если ребенка не ограничивать сладким, то он будет есть одно сладкое. На самом деле, скорее всего, почти всегда это не так. Если у ребенка все в порядке, но даже здесь не про наесться перестанет. Если у ребенка все в порядке во внутреннем мире, в психологическом мире, потому что природа возникновения зависимости, она именно там лежит, в нашем психологическом состоянии. Так вот, если у ребенка все нормально в психологическом там состоянии, если его не ограничивают в еде, не заставляют есть, не ограничивают, нет каких-то запретов, и перед ним ставится нормальная, вкусная, которая ему нравится, еда и не какое-то количество сладкого, то на самом деле ребенок не будет есть только сладкое. Это исследованный вопрос. Он будет есть и то, и другое в нормальном там количестве.
Неужели с гаджетами то же самое возможно?
И вот в этом возрасте, да, мне хочется разделить это на две составляющие. Да. Одна – это про то, как вот эта зависимость психологическая появляется, и другая – с гаджетами все-таки про ограничения. Про ограничения, потому что гаджеты все-таки, с одной стороны, особая история, которую я говорю, что мозг на них вот так реагирует, и это надо учитывать. И чем младше ребенок, тем больше его мозг к этому подвержен. Да, и чем младше ребенок, тем больше от нас требуется ограничения здесь. Да. И 7 лет – это достаточно маленький ребенок. Вот это не так опасно, как для 3-летнего, но это тот возраст, когда ему точно требуется ограничение. А с другой стороны, то есть с одной стороны это вот ограничение, которое требуется, а с другой стороны, чтобы возникла зависимость, нужно, чтобы с ребенком, особенно в этом возрасте, что-то было не так. Почему я говорю, что ограничения очень важны? Потому что вот эти вводные, вот это поле, на фоне которого возникает зависимость, на самом деле это очень такая непростая и очень зыбкая почва. Мы никогда не знаем. Вот мама говорит, у меня 3 детей, я не успеваю, мне не хватает сил. Вот она и почва. На самом деле там слышно, мне не хватает времени, да, на старшего ребенка. И
это понятно. Просто не хватает внимания и любви, ну, от мамы.
мамы. Я не знаю, что там, может быть, любви-то и хватает, но не хватает, может быть, конкретно времени. Может, мама очень так сильно устает, что действительно не хватает ресурса. И тогда без ограничений на самом деле не обойтись, потому что вот почва для, вот эта дырка, да, на которой возникает зависимость, есть, и, возможно, сейчас ее никак не закрыть. А, хотя над этим надо обязательно работать, иначе она и не закроется никогда. А гаджеты есть. Да? Потому что если раньше такая дырка была, но при этом ребенок должен был искать какое-то, но не было такого искушения гаджетов, он должен был искать книги, читать или что-то еще, то есть сейчас легкий путь закрыть вот эту боль внутреннюю. И нам приходится ограничивать, потому что если в 7 лет ребенок этим будет начинать закрывать, то тогда, скорее всего, зависимость сформируется. Это очень легкий путь успокаивать себя таким образом. Есть и другие ситуации очень разные. Например, вот у меня из моих всех детей в целом все очень спокойно относятся к мультикам, гаджетам. То есть нету и нету, неделями нету и нету. И если там они могут посмотреть, потом он-то надоест, кроме одного ребенка. А вот дочка, которая родилась очень сильно недоношенная, она в принципе очень тревожная и очень уязвимая. И очень на все тонко, так высокочувствительно реагирует. Вот я прямо вижу, как она по-другому относится. То есть ее в принципе все ранит в мире, все ранит. И она действительно может прямо... Иногда, когда я вижу, что ей плохо, она говорит, а можно мне мультик посмотреть? Я вижу, что это вообще не про мультик, а про ее тревогу. И если я сейчас буду предлагать мультик смотреть в такой ситуации, то это прямой путь вот к туда, зависимости. К зависимости, к успокаиванию. И для таких детей, то есть вот водные иногда вообще от нас не зависят. Водные дети разные рождаются. Кто-то такой тревожный, что он плохо справляется, и надо, конечно, тогда ограничивать, да, а не давать ему такой способ. Это как алкоголь в руки такому ребенку там давать, к примеру.
Но правильно я понимаю, что ограничить это лишь один путь, а второе, это вот как раз закрывать.
Надо, конечно. Uh-huh. Спасибо, Марина, большое, да, потому что, конечно, только ограничивать ничего не решит. Сегодня мы ограничим, завтра он все равно, это всегда есть, он все равно закроет эту свою боль, зальет, закроет, если не гаджетами, то алкоголем, наркотиками. Я не знаю, там сейчас столько вариантов разными, да, игровой какой-нибудь зависимостью, да, не знаю, там будет магазином шататься с утра до вечера, тоже же зависимость, да, разные формы зависимости, но все они возникают только тогда. То есть вот эта природа возникновения зависимости в любом случае. Зависимость возникает тогда, когда какие-то потребности не удовлетворены. Потребность, это отличается от желания тем, что это то, без чего человек жить не может, ребенок жить не может. Это что-то жизненно важное, то, что ему необходимо для развития, для жизни, это то, что обязательно ему нужно. И тогда, если какая-то потребность ему не удовлетворяется, то там внутри он чувствует большую боль и тоску, и сам справиться с этим не может. Тогда он пытается каким-то образом, да, вот эту вот дырку закрыть, успокоить, да, в чем чаще всего, да, потребность. Но прежде всего это в привязанности, конечно, да, и поэтому первое, что мы делаем, это напитываем такого ребенка, в принципе, напитываем ребенка любовью, принятием, приглашением в свою жизнь, ощущением того, что я тебя люблю всякого, то, что ты всякий-всякий мне нужен. То есть это первое, вот это контакты, принятие, это то, чем мы должны напитывать, и внимание, да, и время с ним проведено, то, чем мы должны напитывать такого ребенка, чтобы у него вот эта вот зависимость сошла на нет. То есть одними ограничениями и в этой ситуации с этим мальчиком тоже, к сожалению, это было бы здорово, но это уже не про наш мир, да, потому что все равно он будет ходить в школу. Еще другое дело на семейном обучении, когда ребенок дома, еще можно об этом говорить в каких-то историях, да. Но ребенок, который ходит в школу, только одними ограничениями, конечно, справиться невозможно. То есть напитывать, пока есть время, пока ребенку всего лишь 7 лет. Но тут, конечно, важно помнить о том, что потребности, они на самом деле разные. Они не только в напитывании принятием и любовью, вниманием, они еще и в ответственности. Каждому возрасту соответствует своя потребность в том, чтобы родители были уверенные, сильные, лидирующие. И в том, чтобы ребенку было пространство для самовыражения. Вот это то, о чем я часто говорю в передачах, сейчас про это говорить не буду. Вот прямо можно просмотреть, какие потребности у ребенка удовлетворяются, какие нет. И сделать особый акцент на их удовлетворении. Потому что, к сожалению, этому мальчику 7 лет, и это хорошая история, перспективная история. Я часто работаю с гораздо более грустными историями. Да, у меня вот сейчас есть, я работаю с мамой одному мальчику 16 лет. И он абсолютно зависим. Он сидит целый день в играх. И я сейчас работаю с женщиной, которая 32-летний сын, к сожалению, полностью зависим. То есть 7 лет – это хорошее время срочно начать работать над этими вводными, чтобы эта зависимость не образовалась, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, приходится ограничивать. Это, конечно, важная такая часть. Когда мы ограничиваем, да, вот мама сказала, здесь важно, конечно, учитывать определенные вещи. Ну, во-первых, мы ограничиваем там, где имеет смысл ограничивать. Я все время делаю на этом акцент. Меня не всегда с первого раза, обычно вот мои клиенты, с кем я работаю, не всегда с первого раза это слышат и понимают. Иногда проходит достаточно времени, прежде чем они готовы меня услышать. Вот, например, мама этого 16-летнего мальчика, раз за разом я говорила ей, когда она каждый раз приходила и ругала его. А что, он уже большой мальчик, отобрать компьютер она не может, выключить Wi-Fi она не может, тем более он учится. И я говорила раз за разом, а помогает ли то, что вы делаете? А это результат приносит? Я на что-то говорила, ну, не знаю, он на минуту там отвлекается и так далее. На самом деле результаты это не приносило, для меня это было очевидно, а вред наносило большой, потому что ограничить все равно она уже не могла. Все, это не в ее власти уже было в этом возрасте. Но при этом контакт и близость, да, единственную ниточку, за которую можно было бы сейчас еще удержаться, она разрывала.
Она теряла, да.
Она теряла. И тогда получается, ну, фактически она теряла все возможности как-то повлиять и что-то сделать для еще все-таки не совсем взрослого сына. Ну и, кстати говоря, закончилось тем, что в какой-то момент в очередной скандал сын просто сложил компьютер и уехал к отцу жить. Они в разводе. И уехал жить к отцу, который не против. Вот, к сожалению, что касается 32-летнего, да, сына, да, то там уже вообще же ни на что не повлияешь. Да? Все, что может сделать мама такого ребенка, там уже напитывать, конечно, надо принимать, конечно, надо любить, но напитывать и поддерживать уже поздно. Так вот, да? Это уже это с 16-летним еще можно этот контакт, поддержку. А в этой истории там уже скорее потребности другие в том, чтобы сказать, я не буду тебе давать денег, я не буду тебя кормить. Да, это очень страшная история для всякой мамы, потому что нужно предложить ребенку идти на дно. Но, к сожалению, зависимости уже потом только так. Либо он достигнет дна и оттолкнется от этого дна, найдет свое собственное желание из этого вырываться, либо он потонет. Это, конечно, уже страшная история. И поэтому тут очень важно, с одной стороны, ограничивать, а с другой стороны, думать о том, могу я ограничить или нет. Потому что если у меня таких возможностей нет, то не нужно делать то, что вы сделать все равно не можете, и пользы не принесет, да, а вред нанесет большой. И вот у меня, например, тоже была, я работала с мамой, с девочкой, да, которой было 13 лет, ну и смысл было выключить там интернет и всем отказаться, да, от телефонов, если девочка просто вставала и уходила к подружке, что она бы и делала, и там бы сидела, да, и домой бы не приходила.
То есть правильно я понимаю, что предложение мамы в данном случае перейти на кнопочный телефон и полностью исключить гаджеты дома, все-таки это не рабочее предложение, и ограничения должны быть какие-то иные?
Я не знаю про конкретно эту семью, так сложно говорить. Не знаю, в целом это неплохая идея, между прочим, да. Вопрос, какой контакт, да. Во-первых, я еще раз хочу сказать, больше напитывания, больше контакта, потому что ребенок примет ограничения, если контакт будет хороший. И на самом деле я часто вижу, как дети, которые напитанные, даже которых начинают напитывать, они легко, они могут позлиться чуть-чуть, а потом они легко это оставляют. Если контакта и близости много, то они успокаиваются, тревога внутренняя спадает, да, потребности закрываются, тревога успокаивается, и они говорят, а ну ладно, и переключаются на что-то другое. Там не будет такого элемента длительного борьбы. То есть можно будет спокойно сказать «нет». Может быть, ребенок там возмутится, особенно по первости, а потом успокоится быстро. В целом, это хорошая идея использовать традиции в ограничениях, потому что ограничения, конечно, воспринимаются ребенком в штыки еще в силу того, что в целом нам никогда никому не нравится, когда нас ограничивают, когда нам чего-то не разрешают. И ссылаться на традиции это чуть-чуть хитрое, да, с другой стороны, честное и очень хорошее помощь родителям. Да, если мы, к примеру, говорим за столом телефоны, уж для старших, к примеру, да, за столом телефоны убираем, да, за стол не садимся, это пространство для общения, за столом, давайте, у нас такая традиция, за стол не садимся с телефонами. И это хорошая идея ввести такую традицию, потому что, может быть, поначалу там подросток побурчит, но потом, если ему важен и дорог контакт и близость с родителем, он примет это и уже не будет каждый раз сопротивляться. Традиция сделает свое дело. Он спокойно будет знать и откладывать свой телефон. Да, это будет пространство для общения, а не для сидения там каждую минуту в телефоне, к примеру. Точно так же, в принципе, это неплохая идея взять и перейти на кнопочный телефон со всякими «но». Ну вот ребенок же дома сидит, если дома, то вполне неплохая. Но когда ребенок, к примеру, учится в школе, там, конечно, надо все сверять. Как он себя чувствует с одноклассниками, хуже, лучше, все эти уязвимости, да, проверять. Вот. Ну, то есть это хорошая идея всем взять, отказаться и перейти, например, на кнопочные телефоны. Но она совсем не обязательна. На самом деле мы можем ограничивать наших детей, и мы можем говорить, и это нормально, если родитель говорит, мне телефон такой нужен для дел и так далее, ты маленький, тебе не нужен, ты подрастешь, ты научишься с этим обращаться, и тогда у тебя тоже будет такое. Это абсолютно нормально. Мы можем из альфа-позиции так говорить детям. Мы не обязательно должны полностью от всего отказаться. Хотя это хорошая идея, да, это помогает, если это возможно. Просто не всегда возможно. И дети, конечно, очень реагируют. Мне дети, любимое дело моих детей, сказать: мама, ты сидишь в телефоне. Да, это при том, что я, в общем-то, не сижу там, я там отвечаю что-нибудь, не успеваю ответить, да, отвечаю там на сообщения, клиентам там своим отвечаю. Но как только я беру, они меня сразу делают, значит: мама, ты сидишь в телефоне. Да, то есть дети все замечают, да, дети, конечно, все замечают. И, конечно, очень сложно подавать пример детям, если сами мы зависаем там в телефоне, то, конечно, дети, наверное, будут считывать этот. Поэтому в этом смысле с себя, конечно, точно стоит начинать.
То есть получается, что и здесь опять-таки начинаем с себя. Но при этом не обязательно нужно идти на такие жертвы, как предлагает мама, самой отказаться от телефона. Я правильно понимаю?
Ну, это надо смотреть по возможности. То есть если это телефон просто чисто развлечение, то почему бы нет? Я бы, наверное, отказалась. Если телефон нужен для каких-то других целей, и это действительно неудобно, рабочих, например, целей, все-таки в смартфоне там и Zoom, и Skype есть, да, и разные возможности, то тогда нет. У нас нет необходимости обязательно так. Мы вполне... Если мы поддерживаем контакт и близость, если мы напитываем ребенка, да, то дети будут принимать наши ограничения. Они будут их принимать из нашей взрослой, здоровой позиции.
Елизавета, совсем мало времени осталось, но мне бы все-таки хотелось понять, а вот правильно ли так поступать, как тоже предлагает мама? Она здесь несколько предложений сразу борьбы с гаджетозависимостью в собственной семье предлагает. Вот один из них – это выдавать ребенку в конце дня как награду этот телефон для игр. Не становится ли тогда телефон такой вот сверхнаградой, которую очень хочется, такое сверхблаго, ценность которого переоценивается, и, собственно, ребенок жаждет только телефона. Если он его получает, например, вот сделаешь уроки, пообедаешь, погуляешь с собакой, получишь телефон. Не повышаем ли мы тем самым ценность телефона?
Да, это очень, правда, сложный такой вопрос. Спасибо, что сделали акцент, чтобы мы не пропустили это. Отдельная сложная тема, да, про вот это, но я с вами согласна. Я бы точно, как минимум, не акцентировала, что сначала там ты все сделаешь и в награду получишь. Я бы тогда уж, если мы решаем давать какое-то время, ну, играть, да, ну, в принципе, да, если ребенок уже там играет, это тоже вариант ограничивать, да, то есть ограничивать какое-то время играть. И тогда бы я делала скорее акцент о том, что, ну, все-таки сначала там важные дела, потому что так важно, потому что так полезно. И в свободное время, да, ты можешь какое-то количество времени поиграть, да, столько-то и столько-то. То есть действительно не делать акцент на то, что это награда за то, да, но, да, расставлять приоритеты. Ну, мы, в принципе, расставляем же приоритеты и так, уже все-таки для школьника мы расставляем же эти приоритеты. И добавляла бы сюда еще вот время бы, конечно, для просто свободного пространства. С мамой просто поиграть.
То есть не только дела и телефон, но еще и какое-то совместное дело, правильно?
И совместное дело, и пространство, в котором не будет ни телефона, ничего, и в котором он может искать. Если он будет спокоен, если он будет напитан контактом, близостью, если его потребности будут удовлетворены, то тогда все равно нужно некое пространство, в котором он будет искать, чтобы поделать. Потому что вот без этого поиска, да, что я могу поделать, никакая любознательность не родится. Когда ребенок сразу привык закрывать это место гаджетом, да, это еще отдельная история. У него нет пространства поискать этой любознательности, раскрыться.
Ну что ж, спасибо большое, Елизавета. Это лишь один из тех вопросов, что нам прислали телезрители, и мы будем рассматривать и следующие. А значит, ждем вас снова у нас в гостях в студии. Благодарю вас за участие.
Спасибо большое, Марина. Всегда очень рада у вас бывать.
Дорогие телезрители, напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы по адресу, который сейчас указан на экране, и мы их ждем и обязательно на них ответим. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!